Глава 8. Я не боялся идти домой в темноте, хотя знал, что некоторых ночных обитателей холма стоит опасаться. Мама всегда брала в город фонарь и в такие вечера направляла его сияющий луч перед нами, и он взбирался по камням и петлял по тропинке, распугивая или приманивая мелкую живность. Насекомые с размаху бились о стекло фонаря. По ночам мама была особенно говорлива. «Я из южного города. Выросла там, на другой стороне. Только взгляни». Мы редко пересекали мост. И даже тогда лишь быстро проходили по крайним торговым улицам второго холма, и мне казалось, что люди там совсем другие. Эта половина города будто была ближе к источнику энтропии. «А что во враге?» — рискнул спросить я. «Внизу? О!» Мама, похоже, устала от того, что я вечно ее прерываю. «Я не знаю, не знаю, не могу сказать, что там внизу». Она помолчала. «Я бывала у самого моря, на побережье. Там...» Она что-то нарисовала руками в воздухе, башню. «Я сидела в кабинете. Не знаю, почему они меня забрали. Я заполняла для них бумажки. И сейчас могу, если заплатят». Мама сделала еще несколько шагов и продолжила. «Мы жили там всемером, в доме с белым коридором и стеклом над дверью, почти у самой станции. Ты ведь никогда не видел поезд?» «Видел на картинке», — ответил я. «А с какой стороны моста вырос отец?» Она на меня даже не взглянула. «Там, где я была, много поездов. Я на них каталась». Мама подняла руку. «Одно дело центр, он еще держался. Но город вокруг него лежал в руинах, по большей части. Знаешь, что такое море? Поезда там ходят прямо вдоль берега». «Так с какой он стороны?» Она задумалась. «С чего вдруг такой интерес?» Голос ее звучал глухо, и я отошел подальше. «Он явился? Откуда ты еще?» «Потому он говорит иначе. С акцентом. Раньше он думал на другом языке. Он явился в порт, где я работала. Приплыл на лодке, из-за проблем вынужденный покинуть очень большой и очень далекий город. Мы встретились в кабинете. Он сказал, что двинется дальше, что там проездом, что ищет городок поменьше. И еще дальше». В мамином тоне мне слышалась привязанность к отцу. «В конце концов, я привела его сюда». Уже совсем стемнело, и, оглянувшись, можно было увидеть, насколько меньше огней с южной стороны от оврага в сравнении с северной. Разбросанных огней. Они ломаными линиями обрисовывали улицы, что велись по склону, будто пытаясь обогнуть мост. А потом на километр поднимались по другому холму, растворяясь в манящей темноте электростанции. Я гадал, зажигались ли огни в доме, где выросла моя мать. Мы слышали раздраженные крики городского осла или кого-то из пришлых. Я видел гаснущие костры и представлял их в самом сердце южных домов, в развалинах, на фабриках в разгар ночной смены. «Все должно исчезнуть», — сказал я, указывая на захеревшую округу. «Или выстоять». Мама не ответила и направила на меня луч фонаря. «Выжить или сгинуть», — выдохнул я. Голос немного дрожал, и я поймал на себе пораженный взгляд матери. Что ж, вполне ожидаемо. Так внимательно она на меня смотрела, лишь когда чувствовала во мне нечто особенное. Например, когда над нашим домом сгустилось облако скворцов, безмолвных, но неистовых. Я побежал к ней, уверяя, что у птиц над нами должны быть собачьи головы. «Надо разобрать здание», — продолжил я, — «по кирпичику, собрать их в кучу и поджечь. Кирпичи не горят, но нагреваются, как на солнце. Этого хватит, они превратятся в пепел». Летучие мыши. Я вновь видел летучих мышей, но эти, воображаемые, рожденные в кирпичном пепле, были громадные, как здания, и не летели, а шли, жутковато перебирая кончиками крыльев и когтями. И пепел затвердел, так что не проваливался под их шагами. Вот где они могли бы жить. Страна летучих мышей между городом и верховьем холма, их личный край. «Или развалим все остальное», — сказал я. «Центр города». «Уничтожим купола?» —
— спросила мама.
«В нашем городе был только один купол. Может, она имела в виду побережье, где их гораздо больше. Значит, надо и там все тоже уничтожить. Снять купола, разобрать железные дороги, пока город не исчезнет. Даже бардак устраивать не придется. Никто же не говорит взрывать здания в центре. Просто забираешь один кирпич, потом второй, потом третий, и тогда зелень вернется, и развалины вокруг преобразятся, станут прежними, а то немногое, что уже пришло в упадок, возродится из руин. Вот как мы можем помочь. За пару месяцев вырастет город, воскресшее кольцо высотных домов вокруг огромного поля сорной травы».
«Хватит!» — резко оборвала мама.
Я моргнул и понял, что стою на темном склоне и говорю вслух. Всю дорогу до дома я молчал.
Когда самые ребята за мной не приходили, я нехотя плелся по городу за мамой, пока она нерешительно заглядывала под выбеленные солнцем навесы магазинов и совершала покупки, в которых я не видел никакой логики. Порой, вгоняя меня в еще большую тоску, она забиралась на огороженные свалки, копалась в кучах мусора на углах улиц и что-то там для себя находила. Так многие делали, но я раздражался так, будто она была единственной. На более крутых улицах, выше по склону, внутренности некоторых домов изменили, убрав комнаты и даже полы, так что пустые оболочки бывших жилищ теперь стали церквями для какой-нибудь низшей веры или витринами для крупных промышленных товаров. В дверь одного такого дома мама однажды постучала, и ее впустила изнуренная молодая женщина в грязном фартуке, жующая ароматизированную кору. Мы прошли в тусклый коридор, полный едких запахов и хриплых звуков. Окна были закрашены черным, а каждый дверной проем до середины перекрывала проволочная сетка. Из комнат убрали мебель, оставив все пространство птицам, сгруппированным по возрасту и полу. В спальне жалко щебетали крошечные цыплята. На кухне толпились старшие. Я закашлялся от витавшей в воздухе перьевой пыли. Судя по звукам, наверху держали гусей. Женщина сплюнула кору под лестницу, и два петуха ринулись изучать добычу.
«Ну, входите», — сказала женщина. Затем добавила что-то на другом языке, но мама покачала головой, и она вернулась к привычной речи. «Чего вам?»
Мама купила яйца и птицу на ужин. Женщина свернула курице шею. Мы двинулись к следующей вонючей хибарке дальше по улице. Дверь была не заперта. Мама велела мне ждать снаружи, но, услышав, как она поднимается по лестнице, я зашел следом в очередной воняющий цыплятиный дом. Он оказался свалкой. Люди приносили сюда свой мусор и забирали чужой. Горы хлама встретили меня неприветливо. Наслоения разлагающихся останков лежали неподвижно и безмолвно, лишь иногда в них что-то еле заметно шевелилось. Я задержал дыхание и ринулся к окну, откуда вместе с парящими мухами и кучками их мертвых сородичей пялился в зазор между мусорными сугробами. В ответ оттуда на меня тоже уставились глаза, отчего я испуганно вдохнул и набрал полный рот этого мерзкого вонючего воздуха. Стеклянные кругляши в деревянной голове с челюстью на шарнирах смотрели на меня из хлама. Годы гниения смазали зачаточные черты и нарисовали новое заплесневелое лицо, замысловатое и жуткое, обратившее меня в бегство. —